Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаем, гэта праграма «Еўразум», пры мікрафоне Вольга Міцкевіч
і Святлана Адзінец. Нашыя сённяшнія тэмы:
ці здольныя беларускія ўлады прыняць нацыянальныя каштоўнасці?
Беларускія праваабаронцы па версіі часопіса Facebook увайшлі ў топ самых перспектыўных людзей Еўропы да 30 гадоў.
Чаму? Таму што такі малады ўзрост, магчыма, таму што Беларусь вельмі такая праблемная краіна, і пра яе цікава напісаць.
У Беларусі працягваецца агітацыйная кампанія на мясцовых выбараў. Шукаем цікавых і яскравых кандыдатаў.
Таким чином, будет много, не только это, да, не только какую-то, я не знаю, политическую направленность, но, возможно, моя деятельность будет связана еще и с бизнесами, со спортом, в частности, с хоккеем, да. Ну и здесь решил попробовать тоже свои силы.
Гэта да іншае цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
Европейское радио для Беларуси.
При микрофоне Вольга Міцкевіч и Светлана Дзінец, и мы распачынаем программу «Еўразум». 21-гадовая правоабаронца Анісія Казлюк з Мінску трапіла у рейтинг самых перспектыўных людзей Европы, маладзейшы за 30 гадоў. Гэты спіс 30 under 30 Europe третий год запар публікуе часопіс Forbes. Прадстаўніца Беларусі увайшла ў яго ўпершыню.
Дзяўчына з'яўляецца валанцёркай праваабарончага цэнтра «Вясна», пазбаўленага рэгістрацыі.
Дарэчы, Анісія самая маладая з 30 намінантаў у гэтай катэгорыі. У эксклюзіўнай размове з Еўрарадыё дзяўчына распавяла падрабязнасці таго, як трапіла ў рэйтынг прэстыжнага выдання, ды распавяла пра сваіх куміраў. Перадаю слова нашаму журналісту Артёму Мартыновічу.
Ці вось стала гэта нечаканасцю? Вось як вы даведаліся пра гэта?
Ну, і ўвогуле журналістка, якая працуе там, пачалі стасавацца дзесьці ў кастрычніку. Это было не асабліва нечакана, было цікава, калі 5 числа дзесьці прыйшоў ліст аб тым, што прыйшло 50 чалавек і ўсіх запрашалі ў Лондон. Але я была ўпэўнена, што не траплю ў 30. Ну, але вось так і трымала.
А ёсць здагадкі, вось чаму менавіта так атрымалася?
Я пыталась про гэта думаць шыра, но я не ведаю. Магчыма, таму што такі малады ўзрост, магчыма, таму што Беларусь вельмі такая праблемная краіна, і пра яе цікава напісаць.
А вось каго б вы паставілі ў гэты спіс, ну, можа быць, яшчэ з Беларусі і не з Беларусі?
Першую чаргу ў нас Талойка і Валдис Цілыш. Гэта людзі, з якімі я працую разам і якія мене да гэтага ўсяго прывілі. А не з Беларусі, ну, так складана сходу сказаць.
Зараз чым вы займаецеся апроч праваабарончай дзейнасці? Ну, можа быць, там вучоба ці нейкая праца?
Вучоба я ўжо год як не займаюсь, і без праваабароны гэта моя асноўная дзейнасць.
Распавяла Еўрарадыё Анісія Казлюк.
У выданні Forbes пра маладую беларускую праваабаронцу напісалі наступнае, цытую: «Яна змагаецца за лепшую Беларусь, выступаючы супраць міліцэйскага самавольства і аказваючы дапамогу ахвяраў парушэння правоў чалавека, увесь час працуючы над папулярызацыяй ідэі правоў чалавека ў рэгіёне», гаворыцца ў рэйтынгу.
А мы пакуль перарвемся на музычную паўзу, пасля якой звернемся да кампаніі мясцовых выбараў, якая цяпер праходзіць у нашай краіне.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваецца праграма «Еўразум» і працягваецца агітацыйная кампанія ў мясцовыя саветы дэпутатаў. Так, у сталіцы ўсё ж зарэгістравалі кандыдатам у дэпутаты Мінскага гарсавета актывіста руху за свабоду Мікіту Семяненку. Раней яму памылкова прыпісалі кватэру, якая належыць іншаму чалавеку, дакладней яго маці. А паколькі ў дэкларацыі не было, у рэгістрацыі спачатку адмовілі. Спробы патлумачыць сябрам участковай выбарчай камісіі, што сітуацыя з кватэрай памылка, супрацоўнікаў зямельнага када кадастру поспехаў не мелі. Аднак гэта рашэнне актывіст усё ж такі абскардзіў.
Затое не змагла дамагчыся рэгістрацыі ды абскардзіць адмоўнае рашэнне ЦВК іншая актывістка руху за свабоду Вольга Быкоўская.
А дарэчы, былы брамнік нацыянальнай зборнай Беларусі па хакеі Віталь Коваль стаў кандыдатам у дэпутаты Мінскага гарсавета ад ліберальна-дэмакратычнай партыі. Навошта зорка хакею ідзе ў палітыку і што будзе абяцаць выбарцам, малады палітык расказвае ў эксклюзіўным інтэрв'ю для Еўрарадыё. А я перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Вядомы спартсмен, сымём, Чому ви вирішили пойти в політику?
Ви знаєте, да, я думал долго, я взял даже паузу такую, ничем, в общем-то, не занимался, да, какое-то определенное время. Не знаю, я вижу здесь, наверное, какую-то перспективу, свою перспективу для своей дальнейшей жизни, да. И я думаю, что я буду пробовать многое, не только это, да, не только какую-то, я не знаю, политическую направленность, но, возможно, моя деятельность будет связана еще и с бизнесом, и со спортом, в частности, с хоккеем, да, ну и... И здесь решил попробовать тоже свои силы. Вот, ну, поэтому так вот.
А все ж таки, это решение было вот, сами посидели, подумали, а не пойти ли мне в политику. Ти, скажем, до вас пришли представники вот, партии либерально-демократичной и пропоновали. А вы подумали и погодились?
Вы знаете, получилось, честно говоря, даже немного, да, спонтанно. Познакомились мы с Олегом Сергеевичем. Да, какое-то время общались просто как там, ну просто чисто по-человечески, человеческое общение, да, было. Вот, и да, и он предложил вот такой вариант, почему нет, попробуй себя вот в каком-то новом деле совершенно. Вот, и так вот все и получилось у нас.
А коли не секрет, який был его головный аргумент, чему вот вам пойти, чем вас завабливал? Ну, я разумею, что, скажем, коли идти у парламент баллотоваться, то можно сказать, там зарплаты высокие, а вот тут же зарплаты нема. Вот чем можно так вот привабить человека, чтобы он погодился?
Нет, абсолютно тут не в деньгах совершенно дело, и таких вот... На данный момент, естественно, у меня таких амбиций нет. Я понимаю, что я был действующим спортсменом всю свою жизнь. А на данный момент мне, конечно же, многого чего не хватает, да, чтобы прям уже куда-то там, ну, наверх. То есть мне нужно еще работать, и что-то новое узнавать, какие-то вот эти все нюансы. А здесь, наверное, самым главным вот решением, самым главной какой-то причиной для меня было то, что ну, хочется продолжать, как бы, я всю жизнь отдал вот спорту, да, стране, грубо говоря, там, сборной национальной, да, хочется продолжать в том же духе и просто какую-то пользу еще приносить и стране, и, возможно, там, ну, людям простым. То есть вот это был, наверное, главный резон мой.
А як вот цікаво, на ваше решение отреагировали ваши сябры-спортсмены? Вот спортсмен, вядома, и тут раптом политика. Вот какая была их реакция?
Ну, вы знаете, разные реакции. Наверное, больше такой в шутливой форме, да, но, честно говоря, для меня это не играет большой роли, потому что я принял для себя решение, да, и я постараюсь, ну, реализовать себя вот в своей новой ипостаси. То есть я приложу усилия для этого однозначно. То есть это не будет как, знаете, просто... какой-то пиар-ход.
У той же час, вот глядите, на попередних мясцовых выборах от либерально-демократичной партии ни один кандидат не прошел у мясцовые советы. Вот где гарантия, что на этих выборах удастся, так сказать, амбиции политичные свои реализовать проз эту партию?
Вы знаете, нет гарантий никаких абсолютно. Но это не меняет то, что я сказал. Поэтому нет гарантий, да. Я не знаю, стану депутатом, буду депутатом, как моя судьба дальше сложится. Но на данный момент вот я принял такое решение и буду ему следовать.
Інтерв'ю з билим брамніком національної зборної Білорусі по хокею Віталієм Ковалем можна почитати уже на нашому сайті euroradio.fm. Перервемося покуль на музичну паузу, після якої поговоримо про так званий здоровий націоналізм і м'якую білорусізацію.
Єврозум. Білорусь у європейському фокусі.
У новым доследовании Белорусского института стратегических исследований утверждается, что белорусская улада переживает каштовностную трансформацию. На официальном уровне нареште начали признавать не только важную роль Великого князства и Белорусской народной республики для сучасной Беларуси, але и подкресливать важность захования родной мовы.
До речи, за прикладом далеко ходить не треба. Улады Ивацельского района дозволили усталявать помник Тадеушу Костюшкина на Мирачевщине. Сбором сродков на помник займается займаліся не уладні структури, а громадськість. Як бачимо, улади пішли на зустріч громадській ініціативі і не заперечили усталювати.
Як далеко улади готові йти по шляху м'якої білорусізації? Обмірковуємо з керівником Білоруського інституту стратегічних дослідувань Петром Рудковським і славутим блогером Едуардом Пальчесом. Передаємо слово Дмитру Лукашуку.
Мои сегодняшние гости – академический керовник Белорусского института стратегических доследований Петр Рудковский и блогер Эдуард Пальчес. Иде мягкая белорусизация, не иде. Вот мне, как шараговому белорусу, как батьку другоклассницы, хотелось, как у кроковой доступности была белорусскомовная школка, белорусскомовная гимназия, как был белорусскомовный университет. Что с гэтым? Вот готовые улады до такого тени? Вот той же самый депутат Марзалюк, неяк у нас у эфиры, рассказывал про свою идею, как усе гуманитарные науки, апроч русской мовы и литературы, перевести у школах выкладание их на белорусскую мову. Готовы тени? Будет такое тени калі-небудь?
Калі тут спадзявацца, што ўлады будуць мэтанакіравана ствараць такія месцы там ці ў дзіцячых садках, ці класы ў школах, то хутчэй за ўсё не, альбо гэта будзе вельмі вельмі кропкава. Але калі будзе выразны прэсінг з боку грамадзянскай супольнасці, то думаю, што гэта будзе значна лягчэй, чым некалькі гадоў назад, чым, напрыклад, 10 гадоў назад. Паслабіліся пэўныя бар'еры. Тут у нас можа быць пэўнае разыходжанне на конт таго, ці ўвогуле дзяржаве можна што-кольвечы прыпісваць у гэтым працэсе, ці гэта выключна заслуга грамадзянскай супольнасці. Тут могуць быць пэўныя разыходжанні. Але тое, што грамадзянская супольнасць у гэтай сітуацыі атрымлівае больш магчымасцяў для дзеяння, то гэта так. Папросту паслабляюцца цяпер пэўныя бар'еры, і гэта ўжо ў значнай ступені нашая задача, як мы гэта выкарыстаем. Дарэчы, я таксама бацька малой дзяўчынкі і хацеў бы, каб вельмі блізка быў дзіцячы садок, бо не задоўга аддаваць.
Усё ж такі, ваша даследаванне мае такую назву «Ад хворага да здаровага нацыяналізму». То есть можно так зразуметь, что у нас был хворый национализм, а зараз ён потиху починая вылечиваться. Может быть, дякуючи тем же самым вот артикулам Эдуарда Пальчеса. Все ж таки, вот, Эдуард, до вас питання. Вы поделяете национализм на хворый и здоровый?
Вообще, ну, есть разные определения первой трактовки национализма, и, к сожалению, не у нас, благодаря Советскому Союзу, национализм часто приравнивается с нацизмом, то есть это такие грани. Национализм очень разнообразен, нету одного вида стандарта на прочее. Он может быть этническим, городским, гражданским, да, там вот у евреев он был долгое время этническим и до сих пор остается. В США это гражданский, да, национализм, когда ты американец, но у тебя там предки какого угодно происхождения, но ты считаешься американцем. И в каждых местах оно может приобретать разные формы. В том же США национализм юга и национализм севера, а запада, он абсолютно разный. Поэтому тут выделить какой-то стандарт сложно. Единственное, наверное, примечание, не переходит ли это в такой откровенный нацизм, там, со стремлением там, покорить весь мир, и что мы выше и лучше всех остальных. Более того, там есть нормальные русские националисты, которые поддерживают нас там в борьбе за независимость и прочее. Они там медийно никак не звучат, но есть такие в России группы, допустим, разных ребят, те, кто поддерживали Майдан, а есть русские националисты, которые воюют в АТО. Это очень такая многообразная. Вопрос в том, что довольно забавно, то, что у нас называют белорусским национализмом, это на самом деле даже нельзя назвать классическим национализмом. Это желание быть нормальными, как у других. У австрийцев, поляков есть какие-то вопросы насчет проблем своего языка? Нету. Есть проблемы с национальными гербами, символами? Нету. С образованием. Весь белорусский национализм – это попытка стать нормальным. Вот. Поэтому он уже, можно сказать, здоровый. То есть, ну, в моем понимании так.
Петр, все же таки... Ёсць яшчэ па пэўных пытаннях, я думаю, вельмі шмат такіх момантаў, калі ўлада не пагаджаецца з, ну, так званымі адраджэнцамі, там ці як Лукашэнка любіў свой час казаць, свядомымі, так вот абразліва гэта казаць. Так хто тут хворы, мае хворы нацыяналізм, нацыянальна свядомыя людзі, тыя ж вот адраджэнцы. Ці ўлада, якая яшчэ гэтым вірусам не заразілася, ці неправільным вірусам заразілася?
Ну, перад усім я заўважу, што ў назве гэтага даследавання «Хворы і здаровы узяты ў дзвюх косці» задачай даследавання не было выясніць, каторы нацыяналізм там хворы, а каторы здаровы, а якім чынам змянялася стаўленне дзяржавы, вось, рэжыму да нацыянальных каштоўнасцяў. Тут слова нацыяналізм таксама пэўнае скарачэнне. Што тычыцца, ну, ўжо ўласна вашага пытання, у якой ступені ўлада набліжаецца там да адраджэнцаў, ну, тут варта памятаць, што адносна яшчэ нядаўна, ну, гэта 90-е гады, ну, была вельмі зацятая барацьба паміж Лукашэнкам і БНФам, нават калі ўжо БНФ быў, ну, цалкам выгнаны там з палітычнай прасторы, ўсё роўна ён успрымаўся Лукашэнкам і яго атачэннем як, ну, вельмі такі, ну, вораг і такі перфідны, такі вераломны вораг. Поэтому гэты эмацыянальны зарад, который атрымаў вось Лукашэнка, некаторыя яго сімпатыкі ў 90-е гады, часткова яшчэ ў мінулай дэкадзе, ну, ён так вельмі хутка не знікне, хоць ён цяпер вельмі ўжо значна прытупіўся. Гэтыя даўнейшыя спрэчкі значна паслабіліся, ўжо ў памяці яны не такія вострыя. Тым не менш, на маю думку, на дадзены момант Лукашэнка, ці там ўвогуле беларускі рэжым, не гатовы да якога-кольвечы палітычнага хаўрусу з адраджэнцамі. Тым не менш, ідэйны хаўрус, гэта значыць, што некаторыя ідэі з адраджэнцкага дыскурсу могуць быць запазычваны і запазычваюцца, ну, такі своеасаблівы плагіят, ну, тут вялікай асаблівай праблемы няма, і гэта паволі-паволі адбываецца, і я перакананы, што будзе адбывацца.
А ці дрэнна гэта, калі ўлады, ну, скажам так, крадуць ідэі там апазіцыі там ці адраджэнцаў? Спачатку вось перанялі ці ўкралі ідэю свята вышыванак, глядзіш, зараз забяруць ці перахопяць святкаванне БНР, а потым і бел-чырвона-белы сцяг, глядзіш, адбяруць. Вот гэта дрэнна ці не?
Ну, вот я там хотел раньше сказать, про почему так происходит. Дело в том, что вся их идеология, как раз, которую они делали в нулевых, причина этих, потому что их идеология банкротилась. Она делалась со ставкой на молодежь, потому что молодежь была основным таким противником власти в 90-е, в нулевых, молодые фронты, разные движения, и они вбухали огромное количество денег, ввели идеологов везде, в каждой школе, детском саду, предприятия. И потратив столько сил, средств, госпропаганды, они в итоге увидели, что это не работает, что молодежь либо тяготеет к западным каким-то веяниям, либо аполитичная, ей вообще без разницы, и уезжает при первой возможности, либо она по-прежнему остается скептически оппозиционной. То есть они не придумали ничего-то нового. И поэтому это первое. Второе – это Крым. Крым, очень видно, какой-то тумблер определенно переключился. Я думаю, это после того, как они видели, что делает идеология другого государства, более хитрая, более накачанная деньгами, политтехнологами, вот эта поддержка, что она может вызвать через телеканалы и соцсети, и СМИ. Ну, войну, в принципе. Я уверен, 80-90% событий на Донбассе и в Крыму – это вина вот этой идеологической пропагандистской машины. Это когда люди там реально верили, что бандеровцы едут там убивать за русский язык. Вот. И я думаю, они были в шоке от того, что вот российские телеканалы здесь и сайты могут по тумблеру включить и устроить здесь что-нибудь локальные выгоды. Поэтому они просто вот стали не мешать сначала дням вышиванок, а потом, естественно, они стали сами, ну, когда идеология их не рухнула, и БРСМ, и чиновники, и отделы под это затачивались, им надо чем-то наполнять свою работу. В итоге они стали вот просто воровать, брать, потому что другого жизнеспособного больше ничего нету. Поэтому если они украдут идею празднования БНР, я думаю, не украдут, пускай присоединяются или делают свое, мы с удовольствием пропиарим. Но есть еще одна такая вещь, что когда им становится надо, все, что связано с национальным, легко снова делается вражеским. Это показало дело Белого легиона. Самая такая, наверное, какая-то вот Мирослав Лазовский, который ранее в интервью заявлял, что если Александр Григорьевич отдаст приказ, он пойдет воевать там за независимость Беларуси, когда этого человека резко делают там террористом по сиюминутной нужде, это показывает их реальное отношение ко всему, что это хладнокровные, довольно просчетливые люди. Выгодно им вот в этой линии там играть в национализм они будут. Невыгодна, они резко тебя сделают врагом и посадят, а потом и отпустят, когда надо.
Вот с этой нагоды вельми цікаво. Як вы думаете, коли вот озираться на Кремль, что так вельми любит робить Эдуард, як вы думаете, як далеко готовы пойти Лукашенко у приватности и режима белорусские на этом, по этому шляху мягкой белорусизации?
Ну, тут Кремль является стримливающим фактором. Ну, это не один фактор, и тем не менее, ну, он уличивается, бо все ж таки, ну, Лукашенко, и каким он не был в разных там сферах, там, экономицы, сферы культуры, и так далее, але вот у якости политика, он прагматичный и довольно тверозый. Он усведомляет то, что вельми резкая белорусизация, и она, ну, занадто рызыкованная. Адсутнасць беларусізацыі таксама утварае пэўная рызыка. Ну, тут вось залатая сярэдзіна, той адказ, каторы напрошваецца, гэта такая стрыманая, крыху замаскіраваная, але беларусізацыя.
Эдуард, а вы як лічыце? Далёка ён гатовы зайсці на шляху беларусізацыі?
Я думаю, такие прогнозы, в принципе, невозможно предсказать, потому что тут мы говорили, кстати, да, про беларусизацию. Можно вспомнить на днях статью в газете администрации президента, про которую достали из почты Якубовича, учительница белорусского языка, который там полный бред, что там вскакивали по-гитлеровски, махали руками, кричали «Живи Беларусь, БНФовцы!» и что нельзя делать белорусскоязычный университет, нельзя ничего там белорусского допускать, это будет захвачено сведомыми. Потом учительница жалуется, что я писала лично Якубовичу год назад, а он внезапно берет и это выкладывает. Поэтому, в принципе, ожидать от них каких-то... Я думаю, вообще на власти не стоит надеяться. Ну, вообще, в принципе, на их какой-то... Им надо навязывать, чтобы у них не было каких-то вот рычагов манипуляции. Вот Лидское пиво берет и выпускает пиво с картой БНР и БЧБ, несмотря на все. И оно продается великолепно и успешно. Или компания «Асто» вводит белорусский язык и только на этом зарабатывает там на 8-10% больше. И бороться с этим властям трудно, они это просто принимают.
Ну, это да, а лияк вот насуперок уладам, ну, я так разумею, что можно сподеваться, а лети легко будет, скажем, организовать, вот что просовывая зараз Алена Анисим, белорусскомовный университет.
Ну, вот как раз, а пока она просовывает, в Советской Беларуси появляются артикулы, что нельзя этого делать, да, то есть, возможно, это такое щупание гражданского мнения, каких-то вопросов, а в принципе, как я считаю, что во многом будет сейчас зависеть от выборов в России и как раз от политики Путина, потому что это постоянно манипулятивная игра, и вот в начале января вновь начались атаки со стороны Life News, а впрочем, на Лукашенко. При этом мы даже не знаем, почему. Обычно этому что-то предшествовало, а тут просто вновь пошли статьи пропагандистов про то, что там коварный Лукашенко отходит от Запада. То есть мы не знаем много подковерных, я уверен, каких-то течений, проблем, претензий друг к другу. И что будут делать власти в этих ситуациях? Ну, я думаю, они пока будут в роли такого модератора. Будут смотреть, что делает общество. Это разрешаем, это не разрешаем. Но активных действий, я думаю, они не будут делать до какого-то еще одного резкого щелчка по типу Крыма или еще чего-то такого.
Больш падрабязна размову з кіраўніком БІС Петром Рудкоўскім і блогерам Эдуардам Пальчасам можна пачытаць, паслухаць на нашым сайце euroradio.fm.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Still the same, dear. I have owned this life forever.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. 44-гадовы беларускі лыжнік Сергей Далідовіч паедзе на Алімпіяду Паўднёвай Карэі. Беларуская федэрацыя лыжных гонак уключыла яго ў спіс нашай каманды на зацвярджэнне да ўдзелу ў гульнях, які мусіць зацвердзіць Нацыянальны алімпійскі камітэт. Для Сергея Далідовіча гэта будуць сёмыя алімпійскія гульні. Летась пасля таго, як спартсмена праз узрост не ўключылі ў зборную краіны, ён вырашыў рыхтавацца самастойна, сабраў каля 30 тысяч рублёў на перадалімпійскую падрыхтоўку праз краўдфандынг. Раней Далідовіч казаў, што на Алімпіадзе будзе лічыць поспехам, калі трапіць у лік 15 найлепшых. Мінская «Дынама» развіталася з надзеямі на плей-оф кантынентальнай хакейнай лігі. Пра гэта стала вядома пасля таго, як у панядзелак у чарговым матчы чэмпіянату КХЛ беларускі клуб на Мінск-арэне прайграў «Адмірал» з «Уладзівастока» 2-3, хоць перамагаў з лікам 2-0. У другім перыядзе «Дынамаўцы» двойчы рэалізавалі большасць, вызначыліся Шарль Лінглей і Джастін Фантейн, але перамогу ўтрымаць не ўдалося. У пачатку трэцяга перыяду госці лік зраўнялі, а на апошняй хвіліне мінчане знялі варатара і прапусцілі трэцюю шайбу. Такім чынам, мінская «Дынама» пасля 53 матчаў з 67 ачкамі застаецца на 10-м месцы ў заходняй канферэнцыі. Верагодна, на гэтай пазіцыі каманда і прыйдзе на фініш. Застаецца яшчэ згуляць тры матчы, якія не маюць ніякага турнірнага значэння. Зборная Беларусі па футболе ў сераду даведаецца сваіх сапернікаў па лізе нацыі. Новым турніры УЕФА, які прыйдзе на змену большасці таварыскіх матчаў і дасць дадатковы шанец прабіцца ў фінальную частку чэмпіянату Еўропы. Лёсаванне адбудзецца ў Лазані ў 14:00 па беларускім часе. 55 еўрапейскіх зборных, размеркаваныя на 4 лігі згодна з рэйтынгам УЕФА. Наша каманда трапіла ў самую слабую лігу Д. Нашымі сапернікамі па групе, напрыклад, могуць стаць каманды Фарэраў, Ліхтэнштейна і Сан-Марына. Пераможца групы згуляе матч за перамогу ў лізе, пасля чаго наўпрост трапіць у фінальную частку чэмпіянату Еўропы. Адзначу, што на лёсаванне па персанальным запрашэнні ў ЕФА паехаў Аляксандр Глеб. З вамі быў Віталь Заблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Самого ранку весь офіс гудів. Фірма влаштовує корпоратив. Дівчата нарядні, дівчата гарні. По черзі бігають до перукарні. Рекламний відділ закинув рекламу. Активно готує культурну програму. Іншу програму ввели програмісти. Весь день не пити, весь день не їсти. Корпоратив повний кротів. Корпоратив намитих животів. Перетворились на хтивих котів. Це корпоратив, а корпоратив, а корпоратив. Повний кротів. Корпоратив набитих животів. Перетворились на п'яних скотів. Пропускати ніхто не хотів. Скоро всі будуть пити, всі будуть їсти. Пакують в автобуси, везуть за місто. Дві години у пробках і ось привезли. Ласкаво просять давно накриті столи. Народ на столи задивляється з коса та змушений слухати великого боса. Ви всі дуже плідно попрацювали, але премій не буде, бо грошей дуже мало. Корпоратів повний кротів. Корпоратів набитих животів. Перетворились на хтивих котів. Це корпоратів, о, корпоратів, о, корпоратів. Повний кротів. Корпоратів набитих животів. Перетворились на п'яних скотів. Пропускати ніхто не хотів. Карпоратив, повний кротів.
корпоратив, на винних животів перетворились на тивих котів. Це корпоратив, о, корпоратив, о, корпоратив, повний против. Корпоратив, на винних животів перетворились на п'яних скотів. Пропускати ніхто не хотів.
Єврозум. Живі у ритмі Європи.
Протягуємо програму «Єврозум». З вами по-ранішому Ольга Міськевич і Світлана Дзінец. Загаду на адлічення старшині молоді БНФ Ганни Сімілєвіч пакуль нема. Але, хочеш за всю, студентку адлічать, повідомив газеті «Наша Ніва» декан. У тим випадку, коли дівчину все ж таки адлішить, вона може відновитися на вучобі, але у наступним годі, коли лічить, що вона зараз вучиться на бюджеті, то відновитися можна буде тільки платно.
Дівчина не здала три іспити тягом сесії. Формально така кількість запозиченості означає адлічення студента. Ситуація, здавалося б, шарагова. За провали у вучобі постійно нікого виключають. Адмітно інше. 24 снежня літась Ганну обрали старшиньою молодь БНФ, а уже 19 студеня, ще й місяця не пройшло, і вона не здає третій іспит у сесії.
Що про студентку кажуть її одногрупники, чи вона поспіхова студентка чи ні, і як вона відказувала на іспиті, висвітляв наш кореспондент Артем Мартинович. Йому і передаємо слово.
Старшиня молоді БНФ Ганна Сімілєвіч у списі на відлічення з Інституту журналістики БДУ. Це підтверджують у деканаті.
Студенти, які не здали екзаменаційну сесію, тримали три більш академічних запозичаності, подаються на відлічення.
До теми відлічення активістки у БДУ ставляться насторожено. І адміністрації, і студенти. І викладчики. Ось що розповідає однокурсниця Ганни про екзамен по журналістській етиці, апошній, який старшиня молоді БНФ не здала. Цитата.
Коли вона відказувала, я рихтувалася по своїм білеті. Ганна прийшла, назвала номер білета і почала відказувати. Ганна добре володіє мовою, тому для її не проблема говорити. По темі ціні не пам'ятаю. Після її почали задавати додаткові питання. Коли узникла журналістика, перша газета на території Білорусі, годи назва, коли узникла наша Ніва, конкретно таких питань у списі до екзамена нема.
Кінець цитати. Додаткові питання задавали не усім, але не тільки одній Ганні Сімілєвіч. Агулом активістка не змогла здати журналістську етику, стилістику русської і білоруської мови, теорію журналістики. У минулу сесію пераздачу відліченої активістки не було, пропуску було так само не шмат. Не завушка, але й не двоєчниця. Так характеризують дівчину сокурсники. Ось як описує її учобу одна з сокурсниць.
Аня не виділялась сверхзнаннями, як некоторі студенти, але ви знаєте, є такі зубрілки. Сказати, що вона училась плохо і що вона прогулювала, я теж не можу.
На екзамені по стилістиці русської і білоруської мови на пересдачу пішло 8 чоловік, на журналістській етиці – 4. Агульний бал заліковки Ганни Сімілєвіч по виніках опошній сесії за перший курс – 6,6 балів з 10 махчимих. Активістка стала п'ятим по ліку керівником молоді БНФ, кого відлічили з учоби. Артем Мартинович, інформаційна служба Єврорадіо.
До речі, газета «Наша Ніва» почала виходити у 1906 році у Вільні, а перша білоруськомовна газета «Наша доля». Принамсі, гэта школьная праграма за 9 клас. І незразумела, навошта базавыя веды правяраць у студэнтаў ВНУ. А мы пакуль перарвемся на музычную паузу, пасля якой нас чакаюць навіны сусветнага шоу-бізу.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вядома стала, хто стаў хэдлайнерам фестывалю «Сіет», які пройдзе ў Венгрі. Гэта не толькі даведамся ў нашай рубрыцы «Шоу-біз».
Вітаю у ефірі навіни шоу-бізу, я Маша Колєснікова. Гурт Слаєр опублікував відео, у якім повідомляється, що музики планують апошній концертний тур, після якого спинять діяльність. Коли менавіта пройде гэты развітальний тур, які гарады і країни ён ахопіць, пакуль не повідомляється. Ходять чутки, що Слаєр планує сыграць концерти у Паўночнай Америцы разом з Lamb of God гэтым летом. Офіційна інформація чакається вже на гэтым тыдні. Музыкі Слаєр і раней казалі, що былі б не супраць сысці на пенсію пасля 35 гадоў актыўнай творчасці і раз'ездаў. Вакалісту Таму Арая кар'єра ў Слаєр каштавала некалькіх операцій на пазваночнік і канчаткова сарванага голаса. А галоўная творчая сіла, Слаєр Джеф Ханіман, так і не дажыў да нашых дзён.
За годы існавання гурт выпустил 11 студийных альбомов, большинство из яких стали золотыми. Британцы Франц Фердинанд выпустили клип на сингл «Feel the Love Go» с будущего альбома «Always Ascending», релиз якого запланаваны на 9 лютого. Кліп створаны ў стылі пародыі на эпоху канца 80-х, а Алекс Капранас выступае ў ролі ці то прапаведніка, ці то экстрасэнса. Храмакі і смешныя спецэфекты толькі ўзмацнілі ўражанне ад рэтра-роліка. У кастрычніку Франц Фердынанд праставілі кліп «Always Ascending» і абвясцілі, што 5-й студыйны альбом гурта выйдзе ў лютым. Організатори «Сігіт-2018» обвестили лайн-ап фестивалю, який традиційно пройде у Будапешті з 8 по 15 жнівня. Хедлайнерами сьогодні стануть Кендрік Ламар і британський фолк-гурт «Mumford & Sons». Прихильники рок-музики так само не застануться розчарованими. У межах фестивалю виступять Лайм Галахер, Вольф Еліс, The Cooks і многие інші. Повний спіс узельників доступний на офіційному сайті фестивалю. Квітки на мероприємство уже у продажі. Найбуйніший фест культури, музики і мистецтва у Європі, який проходить штогод на острові Абуда. У Будапешті у гэтым годзе пройдзе под лозунгом «Love Revolution». І ще на сторонці аргентинського фан-клуба «Мьюз» з'явилося повідомлення про те, що гурт шукає людей для здымок у кліпі. Музики шукають некілька типажів, серед яких панки, великоузростовая дзяўчына і бамбіза выкідала, які павінен комфортно себе адчуваць у костюме хімічнай обороны. Праца над кліпом будзе праходзіць у Лос-Анджелесе. Нягледзячы на гэта, на офіційным сайте гурта ніякай інформації на гэты конт няма. Тым не менш, фанаты мяркуюць, што гурт будзе здымаць кліп на новы сінгл. Апошні свой альбом «Drones» Мьюз выпусцілі 3 гады таму, а недавно Мэтт Беламі распавёў, што перад выхадам новага лонгплея гурт плануе выпусціць некалькі сінглаў. Гэта было той жа «Жыві шоу бізнес свет». Заставайцеся з Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум». Сёння з вамі былі Вольга Міцкевіч
і Святлана Адзінец.
Пачуемся.